Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Асманов.
И Наталья Князева. Здравствуйте.
Здравствуйте. В Кыргызстане собираются провести масштабное исследование о присутствии женщин в судебной системе нашей страны. Но, судя по всему, исходя из нынешней статистики, вроде как говорят, что женщин у нас достаточно мало среди судей, и что это большая проблема в нашем случае.
Будем разбираться в том, правда это или нет, и какова ситуация сейчас в судебном корпусе с точки зрения гендерной представленности. У нас в гостях сегодня кандидат философских наук, консультант по миростроительству, мониторингу и оценке, стратегическому планированию и конфликтологии Чинара Биалиева. Чинара, здравствуйте. Рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, какова ситуация на данный момент? Вообще, мы можем говорить, что у нас действительно есть проблемы с гендерной представленностью женщин в судебном корпусе?
На самом деле, да, потому что, когда я слышал о заявляемой теме, у меня как-то так получилось, что я чаще сталкивался именно с женщинами-судьями, чем с мужчинами. С мужчиной-судьей говорил только один раз в жизни.
А в основном с женщинами.
Да, поэтому для меня это, правда, вопрос такой загадочный. Правда ли у нас есть дисбаланс такой существенный гендерный в судебной системе?
Да, дисбаланс у нас есть, особенно в последнее время. Как вы знаете, недавно вот у нас был отбор судей новый, да, новый состав, и многие женщины, которые были при первом пятилетнем сроке, они не попали второй раз, то есть не прошли, да. А если взять вообще, у нас в Кыргызстане 496 судей, и из них только 36%, это и то данные 2020 года, когда было последнее исследование такое, ну, это вот мимоходом, да, просчитали, то у нас всего было 36%. На сегодняшний день стало еще меньше. И вот возникает вопрос, почему становится женщин все меньше? Потому что если взять советское время, там практически больше 50% было женщин.
Женщин-судья, женщин-прокурор, адвокат.
Да, почему вы сталкиваетесь с женщинами больше, чем с мужчинами? Потому что у нас, может быть, в Бишкеке больше женщин представлено, а вот в регионах практически очень мало. Вот возьмем Джалалабадскую область, там вообще нету женщин. Ни в областном суде, в районах там, по-моему, в двух судах есть, а в остальных судах нету. Такая же картина в Талас-Кайошской областях, там 1-2 всего человек-женщин. А у нас же судейская система, вернее, судейская представленность не только в городе Бишкек же, а по всему Кыргызстану. Поэтому получается, что женщин на самом деле все меньше и меньше становится.
А с чем это связано? С тем, что женщины сами не хотят идти в эту тяжелую достаточно профессию, или у них не хватает опыта, или как это вообще можно объяснить?
Мне вообще кажется, что у нас в государственных структурах на руководящих должностях становится на последние года два меньше и меньше женщин. Даже если просто посмотреть на состав нашего Кабмина, который должен быть, ну, как бы флагманом, образцом принципов гендерной представленности. У нас раньше обычно женщина занимала должность там, вице-премьера или заместителя главы Кабмина по социальному блоку.
Да,
даже сейчас у нас мужчина небезызвестный Эдик Байсалов, но тем не менее, да. С чем это связано, на ваш взгляд?
Ну вот в связи с этим, и сейчас вот мы начали это исследование. Исследование у нас называется «Выяснить причины, почему такая малая представленность женщин», и из года в год их становится все меньше и меньше. В чем же причина? То есть здесь можно как бы пока предполагать несколько вариантов, да?
Давайте.
Почему? Ну, это только предположение, потому что мы исследование только начали, и утверждать, что именно эти причины, или утверждать, что одна из них играет большую роль, пока мы не можем.
Да, если утверждать не будем, предположим.
Да, предположим. Но мы, помимо того, что исследуем, насколько представлены женщины, какие причины того, что уменьшаются женщины, мы еще смотрим на представленность этнических сообществ, то есть лица из этнических сообществ, насколько они представлены.
Ну, там и, вообще представлены
довольно плохо. Да, и какова динамика, да, например, кажется, по сравнению с пятилетним сроком, да, примерно мы берем такой пятилетний срок. И тоже очень интересно будет посмотреть. Но хочу сразу сказать, что статистика наших факультетов юридических вузов тоже показывает, что численность девочек уменьшается. То есть уже начиная оттуда, с вуза, мы уже видим, что идет уменьшение количества. Если даже девочки идут туда, вот мы недавно делали фокус-группу, то получается, в основном они предпочитают уйти в другие какие-то отрасли, да, юриспруденции, например, таможенное право, преподавателями остаться, там, нотариусом и так далее, адвоката, может быть. А вот судейский корпус очень мало хотят. То есть первый, второй курс, если опросить, то у них у всех, знаете, миф такой, да, судья-женщина в красивой мантии сидит, да? Вот, их больше. Но к последнему курсу, особенно к магистратуре, уже многие девочки понимают, насколько это тяжелая профессия, насколько она морально очень тяжела, да, то есть, и они уже как-то более так подходят избирательно к этому процессу. А вторая причина, то, что вот мы, наша гипотеза, предполагаем, что все-таки женщины хотят быть судьями, потому что мы разговаривали со многими бывшими судьями, и они все хотят, потому что они говорят, что данная работа, она затягивает, и ты видишь справедливость тех решений, которые они выносят, да? Все-таки, смотрите, у нас ведь судятся не только мужчины, у нас судятся и женщины, и их большее количество, если так вот взять, да? И представленность вот женской части, она сильно очень влияет на то, чтобы женщины чувствовали себя более уверенно.
Ну, какой-нибудь суд по домашнему насилию, и судья мужчина, естественно, есть алименты.
Гражданские дела, да, например.
Много всего.
Разводы, алименты, дети, да. А потом насилие, да, вы как говорите. Ведь они повторной виктимизации, как бы, да, подвергаются во время вот этого судебного разбирательства. И женщина, она более как-то понимает. И когда у общества спрашивают, то женщина предпочитает, чтобы была женщина судья, да,
конечно,
которая вот понимает нюансы всех вот этих дел. То есть тут мы сейчас ничего не можем сказать, насколько влияет, например, совет по отбору судей на данный процесс или не влияет. Мы вот сейчас будем исследовать данный вопрос, да. А следующее, что женщины не хотят быть судьями. Есть и такая точка зрения, вот, что как бы семья, быт, стереотипы, мифы в нашем обществе тоже влияют на то, чтобы женщины не хотели стать судьями. Но это тоже предположение, это гипотеза. Говорить сейчас, что это точно так или не так в процентном соотношении, мы не можем, потому что еще исследования мы до конца не довели. Это исследование мы где-то только в октябре закончим, да?
Угу.
Потому что, ну, по всей республике у нас это исследование идет. Здесь тоже вот играют такие стереотипы, потому что когда мы разговаривали с теми же студентками, было очень интересно слышать те стереотипы, которые им говорят дома, в обществе и вообще где-либо, да, среди там друзей и так далее. И вот самый распространенный стереотип – это «ты же женщина, сидеть дома должна, да? Угу. Что ты тут сделаешь? Ладно, иди работай, но не судьей, не прокурором».
Не в суд же,
да,
в конце
да,
концов,
да. Не в суд же, в конце концов, самый распространенный. Второй распространенный стереотип, я имею в виду только то, что нам сказали студентки, да, то, что нужно деньги дать, чтобы стать судьей, да, вот тоже очень распространенный стереотип.
А это не так?
Миф.
Ну, спросили бы многие наши слушатели,
да,
которые
да,
тоже в этом
да,
уверены.
Да, мы тоже так хотели бы спросить, но я говорю еще раз, что мы сейчас делаем исследование, и это просто предположение
подвесим
наших студенток, девочек, которые где-то слышали, как-то слышали, и вообще вот у них такой вот...
Ну, просто не верят, что этот путь можно пройти до конца.
Да, стереотип он есть, да. Насколько этот стереотип прав или не прав, как бы имеет место или не имеет места, я как исследователь сейчас сказать вам не могу, потому что опять повторюсь, что мы еще не закончили. Также очень интересный стереотип, то, что женщины, они очень мягкие, они мягкосердечные, и поэтому жесткие такие приговоры не могут привести, да, потому что, ну, им жалко там кого-то. Но если посмотреть многие громкие дела, то там судья женщина.
Ну и мужчины бывают мягкосердечными,
да,
честно говоря.
Да, да. Поэтому говорить о мягкосердечности тоже очень... Ну это тоже один из распространенных стереотипов. Наши депутаты тоже об этом говорят, да? И другие мужчины тоже об этом говорят. Вот.
Нашим депутатам об этом легче говорить, с одной стороны, потому что все-таки при выборах и в местные кинеши, и в Джугурку кинеш есть так называемая гендерная квота.
Да,
и
да.
Ее, конечно, пытаются преодолевать или минимизировать ее всеми доступными путями. Часто это получается. Женщин в парламенте, скажем так, больше не становится, примерно все в одинаковых долях. А что касается судейского корпуса, там вообще какого-то квотирования нет. Это первая часть вопроса. И, скорее всего, давайте вот сакцентируем на вот этом моменте. Многие наши слушатели бы сказали, слушайте, а зачем вообще, скажем, фокусироваться на вот этом моменте, что должны быть женщины-судьи? Какая разница, кто работает, мужчина или женщина? В частности, если уж человек-судья, это даже, скажем, больше даже не человек, в эмоциях, да, каком-то.
Это судья,
да. Это судья в первую очередь.
Да,
и там не важно, какого он пола, угу, какого он склада характера, угу, и так далее.
Ну, на первый вопрос я отвечу, что квотирования нету, угу, женщин-судей. И мы данный вопрос уже заложили тоже в наши вопросники, инструменты, которые будем задавать как судьям Верховного, да, как членам Совета по отбору судей, Конституции, Конституционного суда, гражданского общества, ассоциаций различных юридических, вот как вы видели, студентов, да, там. Ну, у нас очень большая целевая группа, которых мы должны будем как бы опросить, да, узнать их мнение по этому вопросу, и уже потом дадим, нужно ли квотирование женщин и нужно ли квотирование лиц из этнических сообществ, да. Вот, и нам тоже это очень интересно, и мы посмотрим, какой мы результат получим. Насчет второго вопроса. Смотрите, снижение количества женщин-судей значительно влияет на уровень доверия общества нашим судам. Почему? Потому что судебная система, как орган государственной власти, должна отражать само общество. У нас же общество не состоит из одних мужчин.
Согласен.
У нас большая часть, если посмотрите статистику, да,
это женщины.
Больше 50% это женщины. Вот. И мы должны смотреть на потребности и нужды нашего общества.
Угу.
Вот и все. То есть, так как наше общество состоит и из мужчин, и из женщин, большая часть женщин, то мы потребности и нужды женщин должны тоже в обязательном порядке смотреть.
Естественно.
Вот получается вот так. И в значительной степени, если посмотреть статистику, одной из сторон является при судебных рассмотрениях женщина. Вот ответ, угу, как бы, на ваш вопрос, да? Ну и вообще потребности, как мы вначале говорили, ощущения, да, нужды женщин лучше может все-таки понять женщина-судья, особенно если это касается вопросов насилия, да,
угу,
и вопросов гражданских, да, каких-то дел. Вот, и это было подтверждено исследованием Кыргызской ассоциации женщин-судей, которое было в 2017 году, если я не ошибаюсь, о рассмотрении судами преступлений против женщин и девочек. То есть я сама являюсь экспертом Кыргызской ассоциации женщин-судей, и вот эта как бы статистика четко была выявлена во время этого исследования.
Понятно. С точки зрения, давайте вот начнем немножко сначала, потому что очень часто задается нашими слушателями вопрос, да я, честно говоря, не в курсе, а как у нас вообще судьями-то становится, какой необходимо преодолеть путь для того, чтобы стать судьей, и вот чтобы, скажем так, проиллюстрировать тот путь, который может пройти мужчина или может пройти женщина, насколько он ухабистый, скажем так, и когда, в какой момент жизни вообще человек может претендовать на то, чтобы стать судьей. Очень специфическая, малопредставленная профессия. У нас таких людей чуть меньше 500 на всю страну.
Путь довольно-таки тернистый, я бы сказала. Во-первых, это нужно хороший опыт иметь, знания иметь.
Ну, ты закончил, да, юриспруденцию, юридический
поработал,
вуз.
То все. Но это должно быть какое-то внутреннее призвание, либо желание стать судьей.
Угу.
Вот. И я уже все процедуры, механизмы не буду говорить, что они должны тесты сдавать, что там должны проходить и собеседование, должны вот, по совету по отбору судей, потом совет по отбору судей уже представляет список тех, кто прошел президенту, президент из них отбирает и так далее. Я хочу остановиться на том моменте, что по предыдущей конституции у нас как бы совет судей формировался из 2/3 представителями парламента и 1/3 представителями судебной системы.
Угу.
Но оно показало, что как бы нужно пересмотреть вот эту вот структуру. И сейчас вот в Конституции 2021 года по новый такой порядок совета по отбору судей, членов совета по отбору судей, как их стали выбирать? Их уже стали делать так. 2/3 из судейской системы и 1/3 это уже из представителей аппарата, ну, президента, да, скажем так, представителей,
ага,
президента, парламента, Курултая, да, вы знаете, что это общественное объединение, и юридической общественности. То есть уже как бы перепрофилировали вот таким образом. И после того, как вот это сделали, посмотрим, как будут, какие будут итоги, да, работы Совета по отбору судей. Но последний Совет по отбору судей показал, что очень много женщин
не прошли.
Угу. Вот. Что на это влияло после исследования?
Может,
сейчас вам
тогда
ничего
вот этот совет
не могу
по
сказать.
Отбору судей больше женщин понабрать. Тогда, может быть, тоже будут выбирать больше женщин.
Может быть.
Мне кажется, там тоже с гендерной представленностью.
Предположений и гипотез можно строить много, но мы будем их тоже опрашивать, смотреть, сопоставлять, ну, потому что это корреляционный анализ нужно делать. Но это уже аналитические вещи, которые делаются при исследовании. Угу. Но итоги нам тоже будут очень интересно посмотреть, с чем же это все-таки связано.
Слушайте, когда мы говорим о гендерной представленности женщин вообще где угодно, в любых ветвях власти, я не знаю, там, гражданского сообщества, еще о чем-то, мы очень часто спотыкаемся о такое понятие, как доступ к образованию вообще в принципе в нашей стране, особенно в регионах. И часто говорится о том, что девочкам просто не дают идти учиться туда, куда они хотели бы, или там нет финансовой возможности. Зачастую девушек просто замуж выдают в 17 лет, и там уже как бы не до учебы. Да? А вообще, исходя из нынешней статистики, может быть, по вашим ощущениям, как эксперта, которые в этой области работают уже достаточно давно, существует ли эта проблема в юриспруденции?
Скажем так, что девочки, которые хотят учиться на юридических факультетах, возможно, что есть, что не пускают их туда родители, возможно, что не получается у них поступить туда, потому что финансовых возможностей нету, доступа нет, и возможно, что на самом деле это тоже сильно влияет. Вот. Но если в общем так смотреть, да, доступ к образованию, как бы он де юра есть, а де факто, да, как бы очень...
Ограниченный,
да. Потому что есть у нас различные факторы, которые влияют на это, факторы финансовые, факторы как бы проталкивания своего мнения, что я хочу учиться, да, а не хочу замуж, там, факторы религиозных каких-то моментов, да, то есть факторов очень много. И поэтому как бы я еще раз хочу сказать, что возможно, потому что исследования в этом плане не делались.
Угу. Ну и фактор стереотипов, наверное, тоже не стоит отметать, потому что, ну вот, Наталья училась на гуманитарном факультете КРСУ, там очень иллюстративно два здания рядом стоят. В одном гуманитарный факультет, рядом юридический. Угу. Ну и, естественно, такие университетские шутки были о том, что рядом люди получают профессию на юридическом, а рядом факультет невест, потому что на гуманитарном одни сплошные девчонки, а в юридическом сплошные мальчишки учатся.
Я не буду даже говорить, как называли гуманитарный факультет, да, в наше время, но в целом, да, и вообще, знаете, было такое ощущение, что, общаясь с ребятами и понимая, из каких они семей, например, многие идут в юриспруденцию, понимая заранее, что они там чего-то добьются, потому что у них есть родственники-юристы.
Возможно.
Вот, и, по крайней мере, девочки, там, двоих я знала.
Династические ведь вещи
династические
тоже.
Династические такие вещи, да, но и при этом, видишь, ты понимаешь, что ты не будешь сам как-то тыкаться и пытаться устроиться, что у тебя есть какая-то возможность, по крайней мере, хотя бы на практику куда-нибудь попасть, да, ну, по меньшей мере.
Ну, это тоже, скажем, один из видов стереотипа, то, что вы сейчас говорите. Угу. Насколько это так или нет, говорить очень сложно. Но я знаю очень много юристов, судей, женщин, которые не из династических семей, из далеких сел, но стали судьями и так далее, благодаря своей упорности. Поэтому это, наверное, где-то так, 50 на 50, да? Но и факт того, что есть династические семьи, которые из года в год, там, да, из одного поколения в другое становятся юристами и потом проталкивают своих детей, этот факт тоже есть.
Слушай, для того, чтобы стать судьей, необходимо получить опыт работы именно в судебной, да, системе, в прокуратуре, в адвокатуре или, в принципе, любую юридическую практику иметь. Ведь у нас, наверное, и в прокуратуре женщин тоже, да, не так много. Да. Вот в адвокатуре, на самом деле, наблюдаю я, очень часто ты видишь и женщин, и мужчин, даже мужчин иногда, может быть, даже реже, но, тем не менее, если посмотреть на вот тот перекос, который у нас есть в судебных решениях, да, когда у нас 98% приговоров, они обвинительные, явно, значит, прокуратура побеждает очень сильно адвокатуру. Все-таки в какой области женщины должны сначала поработать, ну, или, в принципе, и мужчины, и женщины, для того, чтобы стать судьей? Это обязательно вот правоприменение, либо же просто любая юридическая практика?
В принципе, любая юридическая деятельность, но лучше правоприменение. И многие судьи приходят из адвокатуры, из прокуратуры. Угу. Очень много девочек, которые работают в судах, помощниками, секретарями судей. Да? Они тоже, у них есть тоже стремление стать судьями. Есть девушки, которые работают нотариусом, помощниками, да, нотариусов. У них тоже есть стремление стать судьями. То есть это как бы не нету никаких таких рамок, что вот это можно, это нельзя. То есть все имеют равные права. Там есть процедуры, согласно этим процедурам надо пройти весь этот путь, да, как говорится. Вот. И что мужчины, что женщины проходят одинаковый путь. Нету никаких преференций, что ты женщина, что ты мужчина. То есть у всех одинаковые. Вот. И я вот хочу прийти опять к нашему исследованию, а то мы уходим к гендеру больше, да? Вопросом так, что наше исследование, помимо того, что я говорила уже, представленности женщин-судей и лиц из этнических сообществ, которых совершенно мало, мы там пытались узнать, сколько там по пальцам можно пересчитать, оказывается, ну, по крайней мере, в регионах, да, в Бишкеке картина получше, так скажем, да, то мы еще после этого исследования будем вырабатывать какие-то возможные правовые механизмы их поддержки кандидатов на должность судей.
То есть, каким образом это можно сделать? Это, опять же, тоже квотирование?
Ну, это и квотирование, и, может быть, какие-то механизмы прохождения вот, тоже будут рассматривать. То есть это долгосрочный такой процесс. Вот. Помимо этого мы еще будем... Мы сейчас уже смотрим школу наставничества, потому что здесь у нас тоже большая проблема.
А что такое школа наставничества?
Ну, школа наставничества, это, да, это должны быть, ну, есть такое ученик и наставник, менти и ментор, да, можно по-разному говорить, но это, по крайней мере, те опытные и знающие люди, которые уже много чего прошли, они как бы помогают молодым расти дальше. Потому что даже первичный такой, знаете, беглый опрос 2-3 людей, судей, да, молодых, говорили о том, что ему было очень трудно, потому что сразу вот бросают в этот омут, как говорится, да, и они должны уже принимать какие-то решения, уже это есть нюансов много.
То, дело огромное,
да,
количество.
Дело огромное количество. Ну, потому что вот, например, недавно одна молодая судья сказала, что она приняла просто огромное количество дел и просто вот потерялась, да. И вот в такой момент вот это вот наставники, они играют большую роль. Но в каких-то судах наставники есть, которые на чисто личностном таком уровне, да, ну, давай я тебе помогу, ладно, там то все. Есть такие суды, где наставники как бы их прикрепляют прямо официально, говорят, вот ты берешь это. И есть такие суды, где это делается дежурно, да, лишь бы как-то пройти это. То есть тоже разные есть моменты этого наставничества, но с каждым годом приходят к такому мнению, что школа наставничества, она нужна. И причем нужно использовать новые механизмы эффективные. И опять же, наставником может быть не каждый. Это еще надо уметь быть наставником. Вот. А просто дежурно прикрепленный наставник, он тоже как бы не растит этого человека, да? Угу. Ну, а просто числится. Поэтому вот эта вот часть нас очень сильно тоже интересует. Что же мы можем сделать, чтобы вот эта школа наставничества хорошо и эффективно работала, чтобы наши суды все-таки были справедливыми, да, и компетентными, и профессиональными.
А денег наставникам платят вообще за их работу, за наставничество? Это ведь огромный труд на самом деле.
Да, это огромный труд. Вот и как раз вот мы и выясняем все эти механизмы. Поэтому сейчас говорить, платят или не платят, я не могу, потому что мы изучаем. Может, где-то это есть, может, где-то это нет. Угу. Но официально, по-моему, такого нет.
Скажите, пожалуйста, в чем специфика работы судьи в Кыргызстане? Потому что необходимо тоже брать некоторые моменты, потому что если ты в регионах, то, простите, если ты судья, тебя знают абсолютно все, на тебя может оказываться какое-то давление. В том числе, да, если ты в Бишкеке работаешь, это тоже очень большой загруз, потому что дел, на самом деле, огромное количество. Понятно, что в каждой стране, скорее всего, ситуация разная. Что конкретно можно сказать о человеке-судье в нашей стране? Какие у него проблемы, нужды, чаяния, если отвлечься от гендерной ситуации?
Ну, исходя из предыдущих исследований, когда мы общались с судьями, я могу сказать вот основных два, наверное. Угу. Первое и самое важное – это безопасность судей.
Понятно.
У нас нету никаких правовых норм о безопасности судей. То есть судья остается один на один.
Закончил суд, взял портфель, пошел,
да,
домой.
Да.
А там ждут.
А там ухода, мало ли что ждут, да. И поэтому вот эта вот проблема безопасности, она большая. На самом деле нет никаких правовых механизмов, оказывается, чтобы обезопасить судью. Вот это вот первое очень большая такая проблема судей. И вторая проблема судей – это то, что, как бы это сказать, я думаю, не буду я об этом говорить. То, что все-таки они должны как-то выживать, скажем так, да?
Понятно.
В этих ситуациях, потому что, ну, бывает разное, и поэтому принципиальность тоже вопрос.
Ну, противоречия очень большие внутри профессии, зависимость в том числе.
Да, да, да.
Хотя говорят, что у нас суды независимые.
Ну да, есть такое, поэтому как бы есть факты какие-то, да. Мы же исследователи должны смотреть на реальные вещи, то, что реально происходит, поэтому и есть и такие моменты тоже. Вот. Но, возможно, еще есть такая проблема, как преемственность, да, в каком бы смысле сказать, гендерная чувствительность, да, так скажем, все-таки не каждый судья обладает вот этой гендерной чувствительностью, может быть, и эту часть тоже надо поднимать у судей. Вот, и, ну, вроде бы все, если что-то вспомню.
Угу. Не секрет, что у нас в судебной системе население доверяет, ну, очень и очень слабо, надо сказать. Угу. И иногда люди пытаются не доводить до суда, решить что-то между собой, хотя если посмотреть на страны, которые, ну, уже просто, скажем так, живут давно вот в этой вот системе, да, там в суд бегут по абсолютно любому поводу, и, в принципе, это является абсолютно нормальной частью жизни. У нас, если ты дошел до суда, если ты встретился с судьей, предстал перед судом, ну, это уже, я не знаю, это какой-то экстремальный абсолютно случай, никто не хочет попадать в эти ситуации. Скажите, пожалуйста, от чего все-таки зависит доверие населения к судебной системе? Были ли такие исследования, которые, скажем так, пытались проиллюстрировать вот эту ситуацию? И что необходимо делать, к чему необходимо стремиться для того, чтобы люди все-таки больше доверяли судам и не считали, как мы уже несколько раз об этом говорили, о том, что там уже все бесполезно куда-то идти, все куплено. Это и с точки зрения тех, и кого судят, но и, оказывается, и с точки зрения студентов, которые думают о том, идти в эту профессию или нет.
Ну, вообще вопрос доверия, он очень такой, знаете, щепетильный, чувствительный вопрос, потому что у нас есть индекс доверия.
Угу.
Это специально разработанный инструмент вообще международного уровня. И этот инструмент применяется у нас. У нас, если статистику откроете, у нас потом будет такой индекс доверия населения государству. Так как государство – это и судебная система тоже, то мы можем по вот этим индексам смотреть, да? Это с одной стороны. С другой стороны, доверие к судебной системе падает с каждым годом. Это тоже факт, это реальность, которую мы видим. Для того, чтобы поднять доверие, должны работать законы. Де юра у нас законы есть, и причем очень хорошие законы.
Де-факто они не исполняются.
Да. А де-факто они не исполняются. То есть пока не будут исполняться законы, несмотря ни на какие двойные, тройные, четверные стандарты, доверия не будет. Угу. Как только они будут исполняться, и все это будут видеть, что все согласно закону исполняется, доверие будет подниматься. Это одна сторона. Но есть у нас еще экономика, это вторая сторона. Есть еще и у нас социальные вопросы, это третья сторона. Есть еще взаимоотношения различных групп, светских и религиозных, это четвертая сторона.
Угу.
И вы смотрите, у нас целый клубок таких вещей получается, что мы должны смотреть на это все с высоты птичьего полета, все связывать друг с другом, насколько, где что у нас тонко, где рвется, что нам надо пересмотреть, как нам нужно идти. И поэтому говорить, что доверие только можно возвратить только если улучшить судебную систему, нет. Мы должны...
Это комплексная работа.
Да, это комплексная работа. Мы должны поднять и государственные услуги, мы должны и судебную систему, мы должны совершенствовать законодательство. Все равно есть у нас нестыковки, да, несоответствия и так далее, да, в судебной, в законодательстве, да, нашей. А это мы должны смотреть взаимоотношения, это должны мы смотреть социальный капитал. То есть это очень такой более большой комплекс. Это государственное управление.
Слушайте, у меня вообще такая крамольная мысль закралась в голову, хотя она и часто поднимается некоторыми людьми, о том, что вот мы живем вот в этой вот романо-германской правовой системе. А может, она нам и не подходит вовсе, потому что очень часто говорят о том, что, слушайте, ну, человек, там, не знаю, что-то украл, ну, пусть вернет деньги, да, например, не нужно его осуждать на то, что он где-то отсидел свой срок и так далее, и так далее. Говорят о том, что давайте вспомним наши кочевнические традиции. Там тоже была кочевая система права. Если так вот ее посмотришь, в принципе, довольно справедливая она была на то время. Ну и, в общем, многие на это ссылаются. В том числе и вот у нас есть и прецедент, у нас есть суды аксакалов, которые, ну, где-то на уровне региональной представленности, может быть, и неплохо справляются со своими обязанностями. Нет ли такой необходимости, может быть, как-то вообще подформатировать нашу судебную систему под наши традиционные народные и социально-экономические реалии, раз уж мы не можем дотянуться вот с этой стороны, может, немножко приопустить стандарты?
Очень интересный вопрос, да. На самом деле у нас был прецедент еще, да, в 90-х годах, когда мы создали суд аксакалов, у нас есть и закон о судах аксакалов, да, где, в принципе, были распределены четкий функционал, что они должны делать, что они должны рассматривать. Потом были созданы комитеты по решению конфликтных ситуаций, да, в связи с этническими вопросами, вопросами гражданскими, да, семейными, ну и конфликтами между производством и населением и так далее. Да. Ну, то есть это все вот как бы привязывалось к судам аксакалам. Там, где аксакалы имеют авторитет,
конечно,
и
да,
имеют, скажем так, уважение со стороны населения, да, то там это хорошо пошло. Но там же, где нету аксакалов, которых уважают...
Ни авторитета, ни слова, ни права.
Ни авторитета,
да,
ни это, то там это не работает, скажем так. То есть если в 90-х годах это работало, потому что еще аксакалы были такие, которые,
понятно,
еще закалку прошли, то потом аксакалы как-то помельчали. Да? Меня за это могут и побить, но я считаю так, что это так и есть. Да? Вот. И, ну, есть, я знаю, такие...
Ну, от людей все зависит, конечно.
Да, где аксакалы, он выйдет, и все, и все тихо сидят, все, аксакал вышел, да?
Есть и такие села, где, извините, уже аксакалов не осталось,
да,
или уже люди,
да,
так,
да,
разъехались,
да,
из этого,
да,
села, что непонятно, из кого,
да,
этих аксакалов,
да,
собирать.
Да, да. Вот, поэтому вот этот суд аксакалов, он тоже как бы получается где-то эффективно, где-то неэффективно работает. Но вот сейчас, после принятия, например, концепции Кыргызчараны, и концепции по духовно-нравственному развитию, да, концепция очень хорошая. Концепция Кыргызчараны – это вообще уникальная такая концепция, которая призывает к сплоченности, единству всех граждан, которые проживают и которые вне этого государства находятся в миграции, да, чтобы они все думали о развитии своего государства, да, то есть чтобы каждый из нас стал гражданином.
Но и мог себя идентифицировать,
да,
уже.
Да, и мог себя идентифицировать. То есть это, скажем так, гражданская идентификация, да, себя.
Да.
Потому что, когда мы спрашивали людей, кто ты, вот скажите, кто ты, кто вы, да, он отвечал, я мусульманин, я там отец, я там мать, я там член такой-то партии и так далее, да.
Угу.
И практически никто не говорил, что он гражданин Кыргызской Республики.
Интересно.
То есть получается, что многие, ну, как бы... Получается вот из этого факта, что многие чувствуют себя квартирантами, а не хозяевами, да, нашей страны. А поэтому концепция идентичности, гражданская идентичность Кыргызчараны играет очень большую роль. Ну, естественно, концепция духовного развития. К чему я веду? К тому, что, да, мы должны поднять наши ценности. Ценности кочевого нашего образа жизни, да, оно в генах у нас все равно сидит. Ценности того времени, что у нас прошло. Но мы не должны закопаться там, в далеком прошлом. Это прошлое. Мы должны взять ценности, уроки, которые и сейчас работают, и работали в советское время, и работают сейчас, и будут работать дальше. То есть мы должны найти такие ценности, которые нас объединяют, сплачивают. И несмотря на то, сколько времени прошло, эти ценности работают. Например, ценность семья.
Да-да.
Она была
уважение
у нас.
К старшим.
Уважение к старшим. Да, покровительство младшим. То есть мы их растим, да? Мы им открываем путь, да? Ценности, например, справедливости. У нас же все происходит из-за справедливости, да?
Ну да.
Да. Ценность толерантности. Мы же очень толерант. И сколько к нам приезжают, все удивляются, что вот много рассказов я слышу, когда они приезжают ночью, оказывается, где-то в далеком селе, не знают, куда пойти, что в первую дверь же это, и их принимают как гостей. Самое лучшее им отдают, давайте ночуйте это. То есть это же все осталось у нас. То есть нам, может быть, да, посмотреть надо с ценностной точки зрения, и, может, право это тоже как-то просмотреть.
С человеческой точки зрения, мне кажется.
То есть в любом случае человеческие ценности, они всегда были и будут.
Угу. Ну, будем надеяться, что и суды, и судьи будут ближе к нашим людям, и люди тоже будут ближе, не с той точки зрения, чтобы очень часто попадали, скажем, в эти коллизии, но, по крайней мере, чтобы понимали, кто человек-судья, и что, в конце концов, судья. Это
ну,
тоже
и
человек.
Люди наши тоже понимают, чем обращаться в суд, лучше по-мировому решить этот вопрос, да?
Да.
Раньше видела, часто машины сталкивались, сразу гаишников вызывали, а сейчас сталкиваются и пытаются по-мировому решить, да?
Угу.
Потому что это эффективнее, быстрее, и финансово не так затратно.
Да.
Может быть, еще и потому, что не очень доверяют системе, в которую обратятся.
Да,
ну,
тогда, может быть.
Я думаю, что вы будете
может быть,
выяснять.
Может быть, у нас всеобщее страхование автомобилей когда-нибудь будет. Ну, или, по крайней мере, понимание того, что мы живем, как это декларируется, в правовом все-таки.
Ну, это все вот финансово, скажем так, незатратно.
Спасибо вам большое за эту беседу. Мы будем ждать с нетерпением результатов исследований и будем надеяться, что мы с вами встретимся еще по его результатам.
Да, чтобы уже
с точными цифрами понять.
Обсудить еще раз, скажем так, это была первая часть нашей беседы сегодня.
Спасибо вам огромное. В гостях у нас сегодня была кандидат философских наук, консультант по миростроительству, мониторингу и оценке, стратегическому планированию и конфликтологии. Помимо всего прочего, эксперт Кыргызской ассоциации женщин-судей Чинара Биалиева. Чинара, рада были познакомиться.
Большое спасибо. Всего хорошего. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.
Будь в курсе на радио «Спутник».